Мы продолжаем тему «Триединство Бога». Мы говорим о Троице, мы говорим о функциях Духа Святого. И давайте помолимся и пойдем дальше в тему. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Мы прославляем Твое святое имя, мы величаем Тебя и славим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь нам себя. Открываешь нам себя в Библии. Ты открываешь нам себя, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Мы благодарны Тебе за откровение о Троице. Боже, через Твои функции, Господь, различные функции, мы можем больше и глубже понимать Троицу. Мы можем понимать Твой план от вечности, то, что Ты запланировал для каждого из нас, для человечества в целом. Спасибо Тебе, Господь. И мы благодарны Тебе за дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Итак, дорогие, мы с вами говорим о функциях Духа Святого. И первая из функций Духа Святого – это Дух запечатлевает нас во Христе. Это его функция. Дух запечатлевает нас во Христе. Дух запечатлевает нас во Христе. Ефесянам 1 глава, 13 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Написано: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». То есть мы видим, Дух Святой берет и вкладывает нас во Христа. Это его функция. Он печать свою ставит на сердце каждого из нас, в жизни каждого из нас. Он это делает в каждой душе. Он это делает в каждом сердце. Те, кто рождены свыше, они запечатлены Духом Святым. Как он это делает? Он это делает посредством слова, посредством Священного Писания. И Дух Святой, он является автором Священного Писания. Ефесянам 1:13. Еще раз, смотрите. «В нем и вы, услышав слово истины». «В нем и вы, услышав слово истины». «Благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть автором вот этого слова истины является Дух Святой. И есть такое понятие, как слово Бога, Богодухновенно. Его Богодухновенным делает Дух Святой. Казалось бы, смотрите, Библия, в ней есть много таких слов, которые мы можем встречать и в газетах, и в журналах, какие-то предложения, то есть ну, мы можем это видеть, что-то ну, подобное в другой литературе, но именно Слово Божье, именно Библию Дух Святой делает Богодухновенной, то есть Он вдыхает жизнь в это Слово. Можно читать журнал с утра до вечера и не получить той жизни, которая исходит из простого Слова Божьего, когда ты читаешь ее вместе с Духом Святым. И второе, Дух берет вот это слово, и Он помогает человеку усвоить это слово. Он берет это слово и помогает каждому из нас усвоить его. Это Дух Святой делает, это его функция. Иоанна 16 глава, 7 стих. Евангелие Иоанна 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел», – это Иисус говорит, «ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Как он обличает? Как он обличит? Он возьмет слово, и слово вложит в душу, и человек внутри своего сердца соприкоснется вот с этим действием Святого Духа. Слово обличит. Дух Святой, Он возрождает душу человека. Он приносит жизнь в сердце каждого, ну, кто, конечно же, принимает верой спасение. Это Дух Святой делает, это его функция. Он воплощает в жизнь то, что Иисус Христос сделал на этой земле. И то, что Бог Отец запланировал от вечности. Евангелие Иоанна, 3 глава, 5 стих. Мы с вами читали, там давайте посмотрим вот функция Духа Святого. Когда Никодим, он пришел к Иисусу, и Иисус рассказывал ему о рождении свыше. Потому что Никодим здесь спрашивает, как я, будучи стар, могу снова в утробу матери влезть. И вот с 5 стиха Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, рождение происходит от воды и духа, от Духа Святого, не может войти в Царство Божье. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». То, что родили родители, есть плоть. Рожденный от плоти есть плоть, но рожденный от духа есть дух. Бог есть дух, и Он рождает посредством Духа Святого наш дух. Благодаря действию Святого Духа мы приобретаем вот эту новую природу, которая не приемлет грех. Наша новая природа, она не приемлет грех, она не грешит. Написано, рожденный от Бога не грешит. А рожден от Бога не наша душа рождена от Бога, не наше тело рождено от Бога, наш дух рожден от Бога. Новую природу, которая внутренне неразрывна с Богом. Наш дух, он неразрывен с Богом, он всегда на связи с Богом. И он стремится к Богу. Наш дух всегда хочет и слово читать, и поклоняться, и общаться с Богом. Но есть препятствие, это наш необновленный разум. Но об этом чуть позже. Вторая функция Духа Святого. Дух помогает нам познавать Отца, познавать Бога. Это его функция. Дух Святой помогает нам познавать Отца, познавать Бога. Мы живем на земле, и Христа мы не видели по плоти. Это было давно, 2000 лет назад. Он жил в другой эпохе. И Бога мы не видели. Его невозможно увидеть. Бога невозможно увидеть. Но Бог позаботился о том, чтобы третья личность Божества, Дух Святой, чтобы Он действовал в нашем сердце, чтобы Он делал Бога близким, делал Иисуса близким и родным. Если мы внимательны и чутки к тому, что Он делает, если мы погружаемся в то, что Он написал в Божьем Слове, то мы можем увидеть Бога, мы можем понимать Его. Это функция Духа Святого. Когда вдруг мы начинаем понимать Писание, когда вдруг Писание оживает и становится конкретно для нас, нашим. Хотя написано по факту другим людям в других веках, других поколениях и других народах. Но Дух Святой оживляет это слово, Он делает его понятным, родным. Это функция Духа Святого. Ефесянам 1 глава, 15 стих. Ефесянам 1 глава, 15 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровение к познанию Его». То есть, смотрите, вы знаете, что речь тут не идет о том, что эти люди не имели Духа, Духа Святого, они были рождены. Но в 13 стихе сказано, что они запечатлены Духом Святым. Речь о том, чтобы верующие могли открывать в нем те качества, которые были неизвестны им, чтобы они пользовались этой мудростью Духа, чтобы познавать Бога Отца, чтобы познавать Иисуса Христа, чтобы познавать свое наследие, какое мы имеем во Христе Иисусе. Чтобы мы могли позволить Духу Святому открывать нам Бога, Познание Бога – это не просто интеллектуальный процесс, это не просто логика, но это взаимодействие всей личности человека во взаимодействии с Духом Святым. То есть тут задействована вся наша личность. Мне нужно сесть, или стоя я читаю Библию, например, там, или мне нужно одеть наушники, или включить там DVD, например, проповедь. То есть это я делаю, мое тело в этом участвует, моя душа настраивается, и мой дух, он черпает вот это откровение, которое звучит, например, через Слово Божье или через проповедь. И познание Бога – это вот процесс именно откровения, а не интеллектуального процесса. Знаете, вот все эти интеллектуальные процессы, они в итоге приводят к ереси, к либерализму, к неверию. Потому что логика, она не может объяснить духовное, она не может объяснить Божье. Но нам нужна логика. Это нормально. Мы как раз вот именно когда ты получил откровение, тогда и логика включится. Но я имею в виду, будет через призму откровения понимать правильно. Потому написано, что духовный судит обо всем. Третья функция Духа Святого – это Дух обеспечивает доступ к Богу через Иисуса Христа. Дух обеспечивает доступ к Богу через Иисуса Христа. Ефесянам 2 глава, 17 стих. Ефесянам 2, 17 и 18 тоже. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». То есть, смотрите, Иисус сделал доступ к Отцу, или как бы он сделал доступным этот путь к Отцу. Но человек не может просто так подойти к Отцу или пройти этим путем. Просто так он не может. Дух делает это. Он связывает, соединяет человека с Отцом через путь, который проложил Иисус Христос. Видите, как Троица взаимосвязана. И сегодня мы имеем доступ к Отцу благодаря Иисусу Христу напрямую, в любое время, 24 часа на 7. В любое время мы можем обратиться к Отцу, общаться с Отцом, мы можем смеяться с Отцом, мы можем плакать с Отцом, мы можем ходатайствовать за кого-то перед Отцом, мы можем молиться Отцу, мы можем что-то еще делать с Отцом. То есть много-много всего мы можем делать с Отцом благодаря вот этому пути, который открыл Иисус Христос, этот доступ к Отцу. И это все делает Дух Святой, это Его функция. Он делает Отца близким, доступным. Он помогает нам пройти этот путь, потому что логически можно объяснить. Вот смотрите, логически можно объяснить. Вот есть Бог Отец, вот есть Бог Иисус, который открыл нам путь к Отцу. Через Иисуса ты можешь прийти к Богу Отцу. И все, человек логически, нерожденный свыше, понимает и начинает это делать, но у него ничего не получается. Потому что Дух Святой не делает это в его жизни. Он не рожден свыше. Ну, он делает только то, что обличает его во грехе и показывает, что ему нужен Спаситель. Но я говорю вот в плане того, чтобы просто пообщаться с Отцом. Но мы можем это делать. И этот путь нам открыл Дух Святой, и Он проводит нас, помогает нам провести этим путем. Первая Коринфянам, 12 глава, 12 стих. Первая Коринфянам, 12 глава, 12 стих и 13 тоже. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Если продолжим аналогию тела, то если Христос, Он глава тела, а мы само тело, то Дух Святой, Он кровеносная а система, которая соединяет нас с главой. Дух Святой – это как есть такая аналогия, как кровеносная система, которая соединяет нас с главой, нас всех соединяет с главой, потому что кровь, она циркулирует по всему телу. И в мизинчике есть кровь, и в руках, в пальцах есть кровь, на руках. То есть кровь есть везде, по всему телу. И Дух Святой, он является этой кровеносной системой. И мы все погружены, мы как бы напоены одним духом. Знаете, вот в теле одна кровь. Нет, например, у руки, в левой руке одна кровь, в правой руке другая кровь. Нет, это все одна кровь. То есть мы напоены все одним духом. Мы все погружены в один дух. Он соединяет нас с главой. И через него мы соединены со всем остальным телом. Посредством Духа Святого. Это функция Духа Святого. Он, это живая связь, делает нас эффективными в молитве к Отцу. Римлянам 8 глава, 26 стих. Римлянам 8, 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться. В этом наша немощь. Мы не знаем, о чем молиться. В этом наша немощь. Мы не знаем, что происходит там за стенкой, не знаем. Предполагаем, что там происходит, но точно мы не знаем. Мы не знаем, что происходит там в соседнем городе там, или еще где-то. То есть, понимаете, вот в этом наша немощь. И написано, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. То есть, о чем молиться и как. Например, ну первое, молиться, например, там вот приходит побуждение, молиться о брате. Хорошо, о брате, а как? Ходатайствовать, запретить дьяволу действовать в жизни брата или что-то попросить для брата. Как? В этом наша немощь. Мы немощны в этом. Так вот, Дух Святой, он как раз призван помочь нам в этом. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Это уникальное качество Святого Духа, которое применимо ко всем детям Божьим. Мы все можем этим пользоваться, все до единого. То есть Дух Святой, он помогает нам молиться. Он вкладывает правильные слова. Он вкладывает, вообще молитва на иных языках – это чудо от Бога. Здесь покрывается наша немощь. Немощь в том, что мы не знаем, что происходит с нашим мужем или женой, если они не вместе с нами. Да даже если вместе с нами, мы не знаем, потому что они могут нам не говорить, что там происходит. Вы согласны со мной? Но Дух Святой знает, проникая во все глубины. И Он побуждает, например, вас молиться за своего мужа или за свою жену, или за своих детей. И Дух Святой дает вам вот эти правильные мысли, и вы понимаете, о чем вы молитесь. Это здорово. Дух Святой очень хорошо знает нас. Он Бог. И Он хорошо знает волю Отца. Поэтому молиться Духом Святым – это самое лучшее. Это всегда молиться в совершенной воле Божьей. Потому что Дух Святой является Богом. И Он связан с Богом Отцом. Он знает в совершенстве Его волю, Его план. О каждом из нас. Поэтому, если мы пытаемся по душе молиться, «Господи, хочу вот это или это, дай мне это», но столько открывая уста и начиная на языках молиться, «Кем бала багараштея», и Дух Святой говорит, «Не давай ему это, Отец, не давай, потому что это уведет его от воли Божьей, но пусть будет вот это и вот это». Ну, я так утрированно говорю, но чтобы вы понимали, как это происходит. Он знает нас совершенно и знает волю Божью. Поэтому Он помогает нам. И смотришь, чем больше молишь на языках, тем меньше тебе хочется того, что ты до этого хотел и уже у Бога попросил. А потом приходят правильные желания, которые Господь дает. Желания и хотения по своему усмотрению. И ты принимаешь их и говоришь, вау, класс, это оно. Поэтому, когда мы просим что-то у Отца, Дух Святой внимательно все это воспринимает, и он доносит до Бога. Вот все это, скажем так, в исправленной форме. Поэтому нам не нужно бояться, а нужно доверять Духу Святому. Если мы что-то не так желаем или хотим, или о чем-то думаем, поэтому, молясь Духом Святым, мы все, Дух Святой все исправит. Он все исправит. Даже если мы на родном языке говорим, Господи, благослови его, дай ему вот это, и еще вот то ему дай в придачу. Но начните молиться на языках, и там все будет исправлено. В смысле, подкорректировано или утверждено, если это все от Духа было. Это здорово. И если мы просим что-то против воли Отца, и это будет нам во вред, вот как раз здесь Дух Святой, и Он из любви к нам, Он корректирует наши молитвы. Мы должны доверять Богу любви. Дух Святой ничего не делает без любви. Он Дух любви. Поэтому Он это все корректирует в любви, в почтении, в уважении к нам, в любви к нам. И это здорово. Четвертая функция Духа Святого. Дух преображает нас в образ Иисуса Христа. Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Он непосредственно воздействует на наши сердца. Он производит в нас вот это преображение в образ Иисуса Христа. Послание к Ефесянам, 3 глава, 14 стих. Послание к Ефесянам, 3 глава, 14 стих. Прочитаем до 19-го. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». То есть мы видим, здесь Троица, и Он молится Отцу во имя Иисуса, чтобы Дух утвердил нас. Прямо здесь мы видим, здесь вот мы прочли, прямо здесь Троица. Можете после этой темы просто будете замечать Троицу в Писании. Дальше. «Верою вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любого Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». То есть, смотрите, этот Дух Святой, Он делает это. Он помогает верою вселиться Христу в наши сердца. И здесь не идет речь о рождении свыше, это молятся о рожденных свыше, они уже рождены свыше. Но наше сердце, оно имеет, оно состоит не только из Духа, но и из души, это совокупность Духа и души. Поэтому, знаете, если в нашем духе там Христос, там все в порядке, то в нашей душе еще не везде Христос, еще не везде порядок, еще не везде мы осознаем важность Христа в той или иной мере нашей жизни. И Он помогает верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы сердце было в единстве, едино, не двоедушное. Написано: «Исправьте сердца двоедушные». Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, то есть укорениться и утвердиться в любви, также Дух Святой помогает. Это Его функция. Он укореняет и утверждает нас в любви, в Божьей любви, не в нашей любви, а в Божьей любви к нам. Чтобы могли постигнуть со всеми святыми. То есть вот представьте, тут говорится так. Постичь то, что сложно постичь. Уразуметь то, что превосходит разумение. Вот вы задумывались, о чем здесь Павел молится? Тут написано: уразуметь превосходящее разумение любого Христова. То есть это может только Дух Святой сделать. Только Дух Святой может. Это Его функция. Чтобы я начал понимать, а понимать я начал верой, а не логикой. Начал понимать Божью любовь. Насколько она широка, высока, идет в длину и в широту, в высоту, насколько она глубока, эта любовь. И потом, черпая эту любовь, я могу этой любовью делиться с другими. И это функция Духа Святого. Это Он делает. Потому Павел и молится о верующих. И Он как бы практически делает это Дух Святой. Он вселяет Христа в нас. Он помогает утвердиться и укорениться в любви Божьей к нам. Это и есть духовная жизнь, дорогие. Чтобы верующие возрастали в познании Отца, в познании Сына, в познании Его воли, воли Отца. Ефесянам 4, глава 11 стих. Послание к Ефесянам 4:11. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дух Святой это делает, позволяя нам наполняться Христом больше и больше, возрастать в познании Христа, возрастать в познании того, что Христос должен быть в центре нашей жизни. Это функция Духа Святого. Галатам 5 глава, 22 стих. Галатам 5, 22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы имеем этот плод Духа в нашем духе, благодаря Духу Святому. Это Он вложил эти плоды в наш дух. Это Дух Святой вложил этот плод в наш дух. И Он помогает нам проявлять эти плоды Духа в нашей ежедневной жизни. Это функция Духа Святого. Это Он помогает нам проявлять эти плоды. Плоды любви, плоды радости. Радость – это плод. Плоды мира, долготерпения и остальные. Пятая функция Духа Святого. Дух Святой созидает церковь. Дух, он все собирает воедино, как кровеносная система, как я уже говорил, такая аналогия. Смотрите, Ефесянам 2 глава, 19 стих, с 19 по 22. Ефесянам 2 глава, с 19 по 22 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, мы свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Смотрите, опять мы здесь видим всю Троицу, здесь вся Троица, и Дух Святой, Он встраивает нас в этот Божий храм, делая нас все более гармоничными и более эффективными в этом храме. Как Он это делает? Он помогает нам познавать Бога. Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Он открывает нам волю Отца в нашей жизни. Мы узнаем свое место в этом храме. И Он помогает нам занять это место в этом храме, церковь, как храм. Он помогает нам быть более и более послушными Богу, чтобы быть более качественными проводниками Его жизни, Его любви на этой земле. И это функция Духа Святого. Это Дух Святой делает. Это Он открывает нам волю Отца в нашей жизни. Это Он помогает нам занять правильное место в церкви. Это Он помогает нам исполнять волю Отца, дает нам способность это делать, помазывает нас. Это функция Духа Святого. Итак, дорогие, мы с вами рассмотрели функции Духа Святого, рассмотрели с вами функции Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Я думаю, что после этого вам стало более понятно, ну, значение каждой личности Троицы в этом плане спасения. И смотрите, все важны, все три личности важны, как все это в гармонии, все это в совершенстве. И я понимаю, что мы так живем, мы этим живем. Мы даже не замечаем это. Но здесь, в библейской школе, мы все по полочкам, как бы все это расставляем. И это хорошо, чтобы мы могли знать и понимать, как действует Бог, как действует Троица. Давайте еще поговорим об отношении спасенных к спасающей Троице. Наше с вами отношение к спасающей Троице. Какое наше должно быть отношение? Библия об этом говорит. Вам интересно, вот какое ваше отношение к Богу Отцу, например, к Богу Сыну, к Богу Духу Святому? Библия об этом говорит. Это наше отношение к Троице. Вот какое мое отношение? Мы даже не задумываемся, но вот Библия об этом говорит, и мы сейчас с вами посмотрим. Первое – это отношение к Богу Отцу. Посмотрим. Отношение к Богу Отцу. Первое – это благодарность. Ефесянам 1 глава, 3-4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». То есть мы видим, это сделал Бог. И в конце послания, послание к Ефесянам, 5 глава, давайте прочтем. Ефесянам 5 глава, 18-20 стих. Ефесянам 5, 18-20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть вы можете подчеркнуть это здесь и сами для себя увидеть. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это наше отношение к Богу, благодарность. Знаете, когда ты это знаешь, ну это естественно. Я когда начинаю молиться, может быть, заметили, всегда говорю, начинаю благодарить. «Благодарю тебя, Отец, за Иисуса Христа. Благодарю тебя, Отец, за Духа Святого». То есть это естественно. То есть к Отцу у нас должна быть благодарность. К Сыну вера и доверие. Ефесянам 1 глава, 13 стих. Ефесянам 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Конечно же, мы тоже Иисуса можем благодарить и должны благодарить, но я просто, мы как говорим, что говорит Писание. Писание говорит, что в отношении к Иисусу должна быть в первую очередь вера. Мы верим в Иисуса Христа. Вы помните, мы говорили, верить в Бога Отца, этого недостаточно. Бесы тоже веруют и трепещут, Иаков говорил. Но для спасения важна вера в Иисуса Христа. И наше отношение к Иисусу Христу – это вера. Вера и доверие к тому, что Он сделал для нас на кресте. К тому, что Он сделал для нас. Вера в Его искупительную жертву. Вера в искупление. И смотрите дальше. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть мы спасены по благодати, мы спасены через веру. Вера, которая нас ввела в Царство Божье. И вот отношение к Иисусу – это вера. Вера и доверие. К Духу Святому. Наше отношение к Духу Святому – это покорность, послушание. отношение к Духу Святому – это покорность и послушание. Он работает над нами, Он работает с нами, Он работает через нас. Но чтобы это, ну, осуществлялось, нам нужно быть послушными Ему, научиться слышать Его и быть послушными Ему. Ефесянам 5 глава, 18 стих. Обратите внимание, мы одни и те же местописания берем, но просто берем, они настолько емкие и большие, что разные аспекты мы смотрим, и в каждом из этих местописаний есть то, что нам показывает полную картину. Ефесянам 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть здесь исполняйтесь духом. Мы должны исполняться духом. Иоанна 14:26. Иоанна 14:26. Написано: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Но чтобы Он научил нас всему, нам нужно быть послушными Ему. Если Он побуждает нас идти в церковь, нам нужно идти в церковь. Если Он побуждает нас сесть и читать Библию, нам нужно это делать. Если Он побуждает нас пойти и засвидетельствовать этому человеку, нам нужно это делать. Если Он побуждает нас к тому или к другому, то есть то, что касается Духа Святого, здесь послушание и покорность. Итак, дорогие, мы с вами рассмотрели наше отношение к Троице, отношение спасенных к спасающей Троице. На этом у меня все. Я думаю, что у вас вырисовалась определенная картина Троицы. Я думаю, что вы увидели, насколько важна Троица в плане спасения. Вы увидели, что Троица была открыта в полноте именно во времена Церкви, именно с приходом Духа Святого в эру Церкви. Именно Троица была открыта. Я думаю, что вы увидели, многие вопросы для вас стали понятными. И у нас есть время, такие обычно вопросы, которые задают. И, может быть, я как раз некоторые из них озвучу, чтобы можно было ответив на них, тоже что-то увидеть для себя. Есть такой вопрос, знаменитая Евангелие Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Означает ли выражение «Единородный Сын», что Иисус имел начало? Некоторые спрашивают. То есть «Единородный». Означает ли это, что Сын имел начало? Единородный – это моногенез. Моногенез. Он не означает, что Иисус имел временное начало. Это означает, что Иисус единственный, уникальный. Это значение обозначает, что Он единственный и уникальный, единородный. Это слово «моногенез», которое обозначает единственный, уникальный Сын Бога. Единственный уникальный Сын Бога. В Ветхом Завете на греческом языке Исаак назван уникальным сыном Авраама, хотя у него были и другие дети. Это Бытие 22:2. Ну, как пример такой. Иисус – единородный Сын Бога, потому что Он есть совершенный Бог и единственный вечный Сын Отца. Также, знаете, есть стихи, которые ошибочно используют в поддержку учения о том, что Христос по своей природе менее Отца. Это очень популярно, и сегодня в том числе. Ну, к примеру, Евангелие Иоанна 14:28, там говорится: «Ибо Отец мой более меня», Иисус говорит, слова Иисуса, «Ибо Отец мой более меня». И вот люди думают логически, если Отец более Иисуса, как Иисус может быть Богом? Но здесь ответ, я думаю, вы уже знаете, но я просто еще озвучу, чтобы для тех, может быть, кто до конца не увидел и не понял. Здесь мы верно разделяем слово. Во время своей человеческой жизни на земле Иисус добровольно разделил нашу природную ограниченность, чтобы спасти нас. Он добровольно сделал себя ограниченным. Следовательно, слова «Отец мой, более меня» нужно относить ко Христу, как к человеку. То есть он был ограничен, он нуждался в водительстве отца, чтобы отец вел его, и отец провел его по жизни. Вы же помните, когда он молился и говорил, может быть, есть другой план. Это о чем говорило? Об его ограниченности. Он не знал всего. Опять-таки, о его ограниченности, будучи человеком, услышьте меня, человеком, не Богом. То есть он добровольно отдал себя. И вот мы разделяем верно слово. Потому что очень важно, когда вам кто-то что говорит, чтобы вы не боялись как бы смотреть контекст. Кто кому говорит? Да, Иисус говорит, но кому он говорит? Он говорит ученикам или он говорит фарисеям? Это одно и то же. Когда фарисеев он обличает за то, что они не принимают его, а ученики принимают его. Им эти слова не принадлежат. Еще один такой есть вопрос. Это 1 Коринфянам 15:28. Когда же все покорил, когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. И спрашивают, если Иисус Бог, то почему он подчиняется Отцу? Ну, ответ вы уже знаете. Здесь речь идет о воле Христа как человека, о его человеческой воле. Он подчиняет свою человеческую волю под волю Отца. Также Марка 13, глава 32 стих. Марка 13, 32. Если Иисус Бог, как он мог не знать времени своего возвращения? То есть там как бы такой вопрос. Но Иисус добровольно уничижил себя самого, чтобы, как я уже говорил, испытать вот эти вот ограничения человеческой жизни. И он нуждался в Отце, поэтому здесь он был от него зависим. Некоторые спрашивают, если Иисус Бог, почему мы молимся Отцу во имя Иисуса? А правильно ли молиться Иисусу? Конечно, правильно. Но вы уже знаете, это из-за их различных функций. Это из-за их различных функций. Когда мы славим, мы можем славить и благодарить все три личности. Благодарить мы можем и Духа Святого, и Иисуса, и Бога Отца, и прославлять также. Ну, в принципе, как бы такие самые основные. Я думаю, что этого достаточно. Конечно же, скажу вам так, есть очень много материала о Троице, очень много. И теологического материала, который такой специфический, не всегда понятный, там терминологии очень много. Но я думаю, что Дух Святой позволил достаточно просто вам показать и рассказать о Троице, чтобы было понятие о Троице. И чтобы даже мысль такой не возникла, кого-то из Троицы выбросить, не называя Богом. Потому что есть те, которые говорят, что Дух Святой – это всего лишь сила. Но это такая глупость. А сила, которая, сила, она не говорит, а сила, она не посылает, как мы видели в Деяниях апостолов. Просто Деяния апостолов откройте, и там Дух Святой просто полон того, как он, мы с вами рассматривали, вел людей, управлял людьми и общался с людьми. Вот так вот. Так что, дорогие, вы благословенны, то, что вы слышите, то, что вы узнаете. И мое пожелание вам, чтобы вы практически применяли это в своей жизни. Я знаю, что многие из вас это уже делают, но знаете, как бы знание, оно вооружает нас, чтобы мы более осознанно могли, когда мы молимся, мы понимаем, кому мы молимся, во имя кого мы молимся, для чего мы молимся, как мы молимся. И это хорошо, когда наш разум, наша душа, она также ну, наполнена и ну, имеет ответы, а не полна вопросов. Потому что если душа чего-то не понимает, она потом начинает томиться и как бы задает, лезет куда не нужно и все такое прочее. Ну и, конечно же, чтобы понимать саму Троицу, нам важно иметь откровение. Откровение Троицы. Ну, я верю, что вы приняли то, что Господь хотел дать вам на этих уроках. И пусть Бог благословит вас. Давайте вместе помолимся. И ну, завтра у нас, вы знаете, начинается пост и молитва. Три дня в нашем объединении пост и молитва. И вы можете подключиться, присоединиться и участвовать вот, в жизни УХЦ, и также это будет касаться нашей страны, это будет касаться того, что происходит в нашей жизни. Поэтому это хорошо. Так что встретимся еще с вами завтра. Те, кто, конечно, будут на посте и молитве. Давайте помолимся и хорошего вам вечера. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эти занятия. Мы благодарны Тебе, Господь, за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за откровение Твое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам самого себя. Ты открываешь нам Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за Духа Святого. Мы благодарны Тебе за каждую личность Троицы. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы славим Тебя, мы величаем Тебя. Отец, Сын и Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас. И Ты свою любовь излил в наши сердца Духом Святым. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, что Ты учишь нас. И Ты открываешь нам Иисуса Христа. Ты открываешь нам, кто мы в Иисусе Христе. Ты открываешь нам нашего Небесного Отца и делаешь его близким и родным. Мы благодарны Тебе, Господь. И я молюсь за каждого студента, я молюсь за каждого, кто слышал и будет слушать этот курс. Я молюсь, чтобы Ты запечатлел Божие откровение о Троице в сердце каждого, чтобы каждый мог увидеть и понимать Троицу. Каждый мог видеть и понимать различия в функциях Троицы, в спасающей благодати. О, мы благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Я молюсь, верой раствори во внутреннем человеке у каждого студента то слово, которое звучало во имя Иисуса Христа. И вся слава да будет Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы молились. И весь народ да скажет «Аминь, аминь». Хорошо было вас учить, вы принимаете, это здорово, это хорошо, продолжайте учиться, просто ободряю вас, потому что это изменит вашу жизнь, это реально изменит вашу жизнь, уже меняет и еще изменит. Поэтому, дорогие, оставайтесь на связи, оставайтесь с нами. Еще много интересного и хорошего ожидает вас в этой школе. И не забудьте также, как я уже сказал, 16 ноября у нас начинается курс. Не забудьте также кого-то пригласить, кому-то засвидетельствовать, кому-то рассказать, чтобы люди могли подключиться и также черпать вот те откровения, те знания, которые здесь звучат. С миром Божьим! Хорошего вечера вам, до новых встреч!